è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нашего разговора такой повод. Владимир Путин посетил Баку и провел в столице Азербайджана переговоры с Ильхамом Алиевым. Главные и самые интересующие стороны вопроса, по идее, и тут мы спекулируем, газовый. Можно предположить, что он был основным, и все это связано с транспортировкой газа в Европу, в том числе через территорию Украины. Я бы пока этот повод в сторону отодвинул. Мы к нему обязательно придем, и я попрошу вас все объяснить наилучшим образом. Но сперва, кажется, важным понять контекст. Не могли бы вы напомнить, какие договоренности о поставках российского газа истекают в конце 2024 года? Какая вокруг этого сейчас идет игра?
У России есть, у «Газпрома», довольно много контрактов на поставку газа в различные европейские страны. По некоторым из них сами европейские страны так или иначе отказывались по ряду причин, но какие-то контракты сохранились. Самый крупный из этих контрактов – это Австрия, есть контракт со Словакией, и некоторое количество газа идет в Чехию, в Италию и так далее. А вот есть дополнительный контракт, это контракт с Украиной на транзит газа, подписанный, там была большая интрига в 2019 году, до последнего «Газпром» этот контракт на транзит с Украиной подписывать не хотел, Украина настаивала на том, чтобы контракт был десятилетний, «Газпром» говорил, а давайте на год, на два, напомню, что тогда «Газпром» очень активно строил «Северный поток-2», после появления которого «Газпрому», ну, не обязательно было бы пользоваться украинской газотранспортной системой. Украина это понимала, пыталась закрепить «Газпром» насколько можно надолго в этом контракте. 5 лет были некоторым компромиссом. С 2019 года много чего произошло. Главное, конечно, война началась. И вот сейчас контракт подходит к концу. Украина говорит, что новый контракт с «Газпромом» они подписывать не намерены. «Газпром» оказывается в интересном положении, потому что вроде бы у него есть обязательства по поставке газа, но нет видимой возможности этот газ своим покупателям доставить. И изыскиваются самые разные механизмы, как бы это все-таки сделать, фактически, чтобы между «Газпромом» и Украиной в конкретном смысле появилась какая-то прокладка. То ли это были бы те самые европейские покупатели газа, которые покупали бы газ не на украинско-словацкой границе, как это происходит сейчас, или даже не на точке поставки внутри Европы, там есть такой газовый хаб «Баумгартен», у «Газпрома» есть контракт на транспортировку через Словакию, а, например, этот газ мог бы покупаться на российско-украинской границе, или «Газпром», например, мог бы передавать газ для транспортировки европейским компаниям, и европейские компании действовали бы как компания-перевозчик, ну вот как мы почте вручаем какой-то товар для доставки кому-то еще, а они уж там договариваются, например, с РЖД или с кем-то и так далее. Такой механизм, и звучит идея о том, что таким представителем России мог бы быть Азербайджан.
Про Азербайджан все-таки еще чуть-чуть рискну отложить разговор. Небольшое уточнение про военные действия в Курской области. Суд же, газоизмерительная станция. Вот этот вход в газотранспортную систему Украины, он ведь по-прежнему работает, а даже если будет почему-то разрушен в результате военных действий, он не единственный. То есть теоретически, технически такая возможность сохраняется. Это все именно вопрос договоренностей.
Это не так просто. Есть два входа. Один вход называется «Сохрановка». Он значительно восточнее, и газ с него заходит на территорию ЛНР, по-моему. И одно время газ по этому маршруту шел, с момента начала войны. Оператор газотранспортной системы Украины отказывается принимать газ на Сохрановке, говоря, что там нету персонала АГТСУ, они не могут отследить, сколько газа реально зашло, соответственно, не могут принять этот объем газа к транспортировке. И там есть еще такой нюанс, что «Газпром» норовил поставить туда какие-то объемы газа, сказать, вот Украине выдан газ, а потом часть этого газа уходила на нужды ЛНР-ДНР, а Россия говорила, ну это же ваши деятели, разбирайтесь, вы нам заплатите, а потом можете с ДНР-ЛНР взыскать. Соответственно, Украина на Сохрановке газ принимать отказывается. Соответственно, последние 2 года работает только газовая таможня Суджа. Судя по снимкам с мест военных действий, газоизмерительная станция была разрушена. И там был снимок от нескольких нитей трубопровода, выходящих на поверхность. Так-то трубопровод в основном под землей. И выглядело так, что перебиты все нитки. И там на некоторое время было снижение объема прокачки. Как объема прокачки на украинско-словацкой границе, процентов на 20 там было снижение. Там почасовой график, поэтому лучше видно, что и как происходит. И на ежедневном графике, который можно наблюдать с задержкой на 2-3 дня, было видно, что на пару дней было и снижение на российско-украинской границе. По счетчикам, но восстановили. Правда, из утерянных 20% вернули только 10%. Да, как я говорил, там идет много ниток. Трубопровод был рассчитан на поставку 150 миллиардов кубометров, а по нему шло 15. Соответственно, все эти нитки как бы и не нужны. Но, возможно, была ситуация, что часть газа шла по второй нитке. Первая была заполнена полностью, часть газа шла по второй. Перебиты могли быть, например, все, а восстановили только одну. И вот одна теперь заполнена полностью. И вот с этим снижение и связано, но это догадки. Точно здесь знать нельзя. Но если вдруг это будет разрушено совсем, то поток газа прекратится, альтернатив сейчас нет.
Держим это в голове. Были также снимки, собственно, помещений, где сидели украинские сотрудники, которые на судже контролировали все это, и там многие могли запомнить фотографии помещения с проломленной буквально стеной, и при этом в помещении украинские флаги, это на территории Российской Федерации, американские флаги, еще что-то такое, что трудно себе представить в России 2024 года. Про Азербайджан. Не так давно, до визита Путина еще Ильхам Алиев говорил, я перескажу своими словами, если позволите, Европе нужен газ, брать его в Российской Федерации она хочет поменьше, они хотят брать наш, азербайджанский газ. Мы готовы в том числе поставлять его через Украину, через, понятно, российские газопроводы, а еще можем через Грузию, Турцию, там есть инфраструктура, только заплатите, а то мы инвестируем, а как знать, можно ли будет рассчитывать, что эти деньги вернутся в перспективе 10 лет, окупятся ли наши инвестиции. Верно, я пересказал, и в чем вот это торговое предложение, что ли, господина Алиева Европе?
История следующая. Там есть месторождение Шах-Денис, довольно крупное. Есть труба, которая называлась Баку-Тбилиси-Разрум газовая, довольно старая. Ее продолжили двумя трубопроводами. Один называется ТАНАП, трансанатолийский пайплайн, а второй ТАП, трансадриатик пайплайн. То есть, соответственно, этот трубопровод идет через всю Турцию, заходит в Грецию, пересекает Грецию, Албанию и идет на каблук итальянского сапога Апулию. Это все построено международным консорциумом, возглавляемым BP. BP разрабатывает Шах-Денис, BP организовывал, лидировал в строительстве трубы. Там много кто был вовлечен. А азербайджанская нефтегазовая компания «Сакар» там, конечно, тоже присутствует. Но, в общем, обычно, как бывает, такой государственный держатель доли, немножко, может быть, смотрящий за всем этим, как говорится. Соответственно, Азербайджан не очень может управлять тем, куда и как этот газ течет. Второй важный момент, что этот газ, в общем, продан давно. И особенного увеличения объемов на Шах-Денисе не предвидится. Уж точно это не то, что можно сделать в пределах года. Второй важный момент. Труба из Азербайджана в Россию есть, но она небольшая. Более того, там был некоторый курьез. Россия регулярно продает газ Азербайджану. Потому что у Азербайджана есть небольшая газодобыча, которую управляет сама компания «Сакар», и есть много газа, который добывает вот этот консорциум BP-шный. Страна Азербайджан, наверное, может купить газ у консорциума, но вряд ли хочет это делать, потому что дорого. А у России дешевле. Ну, потому что, опять же, у того газа есть opportunity cost, это то, почем этот газ можно продать там через Турцию в Европу. У России дешевле, и Азербайджан несколько миллиардов кубометров в год у России достаточно регулярно покупал. Там труба идет по побережью Каспийского моря с Астраханского месторождения. Ее можно развернуть, можно этот газ отправить, но у Азербайджана банально нет и не предвидится тех объемов, которыми можно заместить сейчас 15 миллиардов кубометров, которые Россия поставляет через Украину в Европу.
Когда вы говорите, что труба небольшая, имеется в виду, что буквально диаметр небольшой или нет газокомпрессорной, да, наверное, это называется, станции вот этих мощностей?
Ну, и то, и другое. Во-первых, диаметр действительно небольшой. Во-вторых, да, там стоят эти компрессорные станции, установив которые через более редкие промежутки, можно повысить пропускную способность трубопровода. Но это занимает время, и опять же, у гидравлики есть определенные пределы, и не поспоришь с ней. И давление в трубопроводе тоже нельзя повышать бесконечно. Вон там на какое-то рассчитан толщина стенки, марка стали, а больше уже нельзя.
Если вернуться к Алиеву и к его предложению, то есть он по большому счету предлагал, как вы и сказали до этого несколько минут назад, роль посредника, организатора и формального исполнителя вот этого реверса, если угодно, на бумаге, да, пользуясь терминологией из истории российско-украинских газовых отношений.
Консенсус именно такой, да, что это будет сугубо бумажная сделка.
И таким образом Азербайджан как бы будет приобретать российский и потом продавать под видом своего? Или как? Я понимаю, что мы здесь на поле предположений, но тем не менее, как вы себе это видите?
Ну, например, так. Хотя, честно говоря, для «Газпрома» это крайне болезненная ситуация. У «Газпрома» есть контракты ценные с европейскими компаниями. Если вдруг «Газпром» там переуступает эти контракты Азербайджану как-то, ну, получается, что вот это 40-50-летнее отношение полностью разорвано, и, ну, это неприятно. Хотелось бы сохранить, наверное, эти коммерческие налаженные связи, которым более полувека. Конечно, туда можно вписать условия, знаете, вот как иностранные компании выходили из российского бизнеса там, с обратным выкупом там, за $1, как-нибудь так. Но все это там дополнительные усложнения, которых, скорее всего, не очень хочется.
Тут надо ради аккуратности произнести, что когда Владимир Путин в Баку приезжал в эти 2 дня, там официально ни про какой газ не сообщалось. Сообщалось, что Путин прилетел, съел долму из листьев винограда и листьев фисташкового дерева, я не шучу, было опубликовано меню. Также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медобразования и науки, а также меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и Азербайджанским агентством поощрения экспорта инвестиций. Ничего, что кажется вам важным, когда вы думаете про российско-азербайджанские отношения. Армянский вопрос, ну, обсуждался, но ничего не подписано и толком не проговорено. Или вот коммуникации в сторону Ирана, вот этот коридор, ничего этого не проговаривалось. Ну и, собственно, газ, да, из этих ключевых вопросов не обсуждался. Можете ли вы себе представить, что там есть какой-то хитрый финт, хитрый прием, который Владимир Путин мог привести Алиеву, чтобы они обсудили, поторговались и всех нас удивили. Это, кажется, в их стиле, но, во всяком случае, в стиле Владимира Путина точно. Я про газ, конечно.
Не могу. То есть, мне трудно представить, что там такого вот хитрого, изысканного можно придумать, какой рояль из каких кустов выкатить. Не так много там опций. Другое дело, что мне все-таки кажется наиболее реальным договор примерно того сорта, что как-то договорятся с ОМФАУ, с МОУ, с европейскими покупателями, которые с СПП, славянский планаринский промысел, который все это обеспечивает и проблему разрешат. Как водится, журналисты будут вместо того, чтобы смотреть «Иронию судьбы» и «Чародеев», грызть пальцы и дожидаться, до чего же договорятся. Там в новогоднюю ночь принято было такое. Но думаю, что вот договорятся все-таки как-то с участием европейских компаний. В том числе, думаю, и потому, что и Украине, наверное, все-таки, может, и хочется дать какого-то леща там «Газпрому», но не очень хочется обижать своих европейских партнеров. По крайней мере, Украина так не делала. Да? То есть, формальных поводов остановить поставки газа было много и до 2024 года. Не обязательно было ждать конца контракта. Это раз. Да и Украине самой, на мой взгляд, тоже этот поток газа через украинскую газотранспортную систему полезен. То есть, это выручка для ГТСУ, и это множество операционных облегчений. Просто у Украины сейчас есть одно крупное газовое месторождение, Шебелинское, с которого Украина снабжается. Из-за войны, опять-таки, газопотребление Украины очень резко упало, и собственной добычи, в принципе, хватает. И вот этот виртуальный реверс, виртуальный импорт из Европы вроде бы не очень нужен, но даже в этой ситуации гораздо легче определенные части украинской территории снабжать газом, который протекает вот как раз Суджи, это другая ветка, чем Шебелинка, и замещать этот газ, объемы подгоняя на пограничный счетный пункт на словацкой границе газ из Шебелинки. То есть, чтобы внутриукраинская газотранспортная система работала как бы как черный ящик, неважно, с каких труб в нее вливается, как этот газ перераспределяется по украинской территории, на выходе из черного ящика баланс сошелся, отлично. То, что часть этих молекул, это не те молекулы, которые зашли из России, а пришли из другого месторождения, ну, это неважно. Но если вот этого газового потока из России, на который накладывается поток с Шабелинки, не будет, ну, будет сложнее. То есть, чисто технически можно по одной трубе докачать прямо до западной границы и оттуда через реверс качать назад на какие-то украинские территории. Можно. Есть пересечение трубопроводов, на которых тоже можно произвести какую-то перекоммутацию. Все сделать можно, но головную боль это доставит некоторую. Проще без этого. Есть большой спор внутри самой Украины. Бывший руководитель АГТСУ Сергей Макогон говорит, что это категорически не нужно, что все эти поставки должны быть прекращены, что Украина справится. А нынешнее руководство и Нафтогаза Украины, и АГТСУ, и министр энергетики Украины, похоже, выступают за то, чтобы прокачка все-таки сохранилась.
Потому что система должна работать, иначе это мертвый груз, и потому что это приносит средства, и то, о чем вы говорили, из-за военных разрушений так быстро восстановили газопровод, это тоже демонстрирует заинтересованность. Вы полагаете, что в 2025 году все будет плюс-минус так же, только формально на бумаге ямальский газ, идущий через Украину, будет словацким, да, или каким-нибудь еще чешским?
Как-то там документы изобразят так, чтобы это всех устраивало.
С Алиевым или нет. Давайте на больший, что ли, уровень абстракции поднимемся и посмотрим на всю вот эту систему в случае с поставками газа в Европу и вообще с трубопроводным газом, как это делается в нашей части света со времен сделки газ в обмен на трубы и даже раньше, да, по большому счету, когда это всегда очень длинные отношения, очень долговременные проекты, которые страхуют и поставщика, и потребителя. Поэтому там длинные контракты. И вот сейчас на украинском примере, и в том числе из-за санкций, из-за диверсий на северных потоках, из-за сокращения сроков контрактов, так не договаривались, из-за разных ценовых споров, еще давних в том числе, это все как будто бы трещит по швам, вот эта система. Где у нее предел прочности? Дальше чего она, на ваш взгляд, не будет разрушаться? Вот эти долговременные отношения докуда не будут разлагаться?
Ну, справедливости ради, Европейский Союз еще летом 2021 года опубликовал стратегию, которая называлась Fit for 55. Эта подготовка была к совещанию конференции о климате, о глобальном потеплении в Глазго. И стратегия говорила, что к 30-му году ЕС должно выбрасывать 55% объемов СО2, который ЕС выбрасывал в 1990 году. Соответственно, это предполагало очень сильное снижение использования горючих топлив. И в частности, в этой стратегии было прописано, что к 2027 году ЕС должен полностью отказаться от закупки российского трубопроводного газа. Разумеется, не будь событий 2014 года, может быть, эта дата была бы отодвинута подальше. Не будь там всех проблем со строительством Северного потока, не будь вообще газовая тема столь политизирована, может быть, ЕС и не был бы столь целеустремлен. Но, тем не менее, вот план отказаться от российского трубопроводного газа к 2027 году был озвучен еще до начала войны. То есть, в принципе, до определенной степени ЕС, в общем, был готов к разрыву этих отношений. Другое дело, что, допустим, завтра там падают кирпичи на голову, кому-то война заканчивается, идет какой-то долгий процесс нормализации отношений. Тем не менее, обо всем договариваются. Допустим, Европа как-то готова снова восстанавливать отношения с Россией, и коммерческие отношения с Россией перестают быть такой анафемой, как раньше. Понятно, что Европа столько газа, сколько раньше, у России покупать уже не будет по ряду причин. Отчасти действительно много усилий было потрачено в последние два года на снижение энергопотребления Европы. Отчасти это привело к тому, что определенные производства европейские закрылись, куда-то переехали в США, в Эмираты, и вряд ли будут восстановлены. Какие-то усилия были потрачены на строительство ветряков, солнечных панелей и так далее, но опять-таки это тоже была там, в некотором смысле хроника объявленной смерти. Да? То есть все эти усилия были и раньше. Но еще Европа подписала долгосрочные контракты, ну, например, с Катаром, на закупку газа СПГ, от которых отказаться нельзя. Они заняли вот те объемы, которые поставляла Россия. Но какие-то объемы оппортунистично, там, в рамках спотовых быстрых контрактов, у России в такой обстановке покупать, наверное, будут. Наверное, несколько больше, чем сейчас. Россия сейчас поставляет в большую Европу, включая, например, не члены ЕС, там, Сербию, около 30 миллиардов кубометров газа. А еще 15 миллиардов кубометров газа тоже в западную Турцию, а еще примерно столько же в Турцию по трубопроводу «Голубой поток», который идет вот в восточной части Черного моря. То есть, в принципе, ну, так вот, в общий европейский рынок, если в него еще и Турцию считать, Россия до сих пор поставляет около 60 миллиардов кубометров. Не так и мало. Может быть, больше, но, конечно, ни в коем случае не возвращение к старым объемам. И это заметно, в частности, по различным документам, которые готовят аналитические агентства российского правительства, аналитический центр Минэнерго, то, что записывается в готовящуюся энергетическую стратегию, там восстановления не видно. Там довольно оптимистичные планы, но даже по ним к 30-му году восстановление до уровня примерно 2/3 от того, что поставлялось раньше.
Для уточнения, расширенно понимаемый европейский рынок сейчас 60, а был на пике 150?
А был, если Турцию считать, даже 180, то есть втрое.
Опять же, не знаю, прозвучит ли это сочувственно, но без всякого сочувствия, чтобы понимать, как это все в России устроено, прямо сейчас и в ближайшем будущем что останется от российских возможностей экспортных? Мощности СПГ, построенные не так давно, Новатэк, да, там в основном, мы видим, что они буквально вытесняются, что-то ввозят в Индию, это все, конечно, прекрасно, но санкции на оборудование, не на саму поставку газа, и общая тенденция, да, американцы хотели бы продавать свой сжиженный газ в ту же Европу и не хотели бы видеть тут Россию, подсказывает, что тут все не очень здорово. Про трубопроводный в Европу вы объяснили. Европейский рынок, опять же, по минимуму в ближайшие годы для России это что? Это вот те же самые 60 миллиардов и все, и нужно с этим смириться «Газпрому».
Ну, погодите. Давайте трубопроводный газ считать. Да, во-первых, все-таки Европа – это 15 миллиардов через Украину, 15 миллиардов турецкий поток, балканский поток – это идет в основном Сербия, Венгрия, немного в Италию. Да? Вот второе вроде бы никто трогать не собирается. Болгария была, попыталась поставить туда изрядную пошлину, просто сказать, что газ, конкретно российский, проходящий через нашу территорию, вот на него полагается пошлина вот такая. Очень быстро с Болгарией провели прямой откровенный разговор. Frank and direct conversation, как говорится, Сербия и Венгрия. И болгарский парламент это решение отменил. Никто не знает, как будет в будущем, но может быть. Так что эти 15 миллиардов, они в определенной безопасности. 30 миллиардов, которые идут в Турцию, там чуть поменьше, 26-27, они-то тоже в безопасности, их с удовольствием купят. Другое дело, что по ним платят там, специальным образом, там, просят скидок, просят отсрочки платежа и так далее. Ну, а дружба с Эрдоганом сейчас такая, что, похоже, Путину и России эта дружба нужна больше, чем Турции. Соответственно, Турция ее активно монетизирует. С Новатэком. Значит, есть один из крупнейших в мире очень замечательный завод «Ямал-ЛНГ». Первый. Он как работал, так и работает. С ним все нормально. Новатэк построил второй завод. Строит. Собственно, из трех очередей. Первая очередь построена, вторая достраивается, третью построят когда-нибудь потом. Пытаются строить. Им это очень непросто дается. То есть, им всячески мешают построить этот завод. Они стараются. Вторая большая проблема у этого второго завода состоит в том, что им нужны танкеры ледового класса, которые тоже санкционировали, всячески пытаются не дать им эти танкеры купить. Они всячески пытаются это сделать. Они пытаются рационализировать свой имеющийся танкерный флот вот каким образом. Есть танкеры ледового класса, которые раньше возили газ непосредственно вот с Ямала и до Роттердама, до терминалов Испании и так далее. Они говорят, смотрите, какая хитрость. На этих танкерах можно возить газ до Мурманска. А Мурманск – это уже круглогодичный порт открытой воды. И вот из Мурманска можно это возить уже любыми танкерами, не обязательно ледового класса. Создать теневой флот ледовых танкеров довольно трудно, их просто очень мало, их нет. Создать теневой флот СПГ-танкеров обычных, ну, это возможно. И вот такая идея. Соответственно, на меньшее расстояние нужно меньше ледовых танкеров, их можно отвлечь на то, чтобы они возили газ еще и для нового проекта Arctic LNG 2. в Америке тоже не дураки сидят, они говорят, а мы накладываем санкции на вот эту точку перевалки в Мурманске. Европа как раз тоже говорит, а мы накладываем санкции на перевалку газа в Европе, чтобы ни в коем случае не работала схема, что Новатек хочет отвезти свой газ с Arctic LNG 2, санкционированного проекта, скажем, в Индию, но чтобы не гонять ледовый танкер вокруг Европы, Африки и так далее, ледовый танкер только до Испании, в Испании перегрузиться на обычный танкер, а вот там уже в Индию. Ну вот на это говорят, что нет, любезный, так не выйдет, так не будет, дорогой. Но Новатек всячески старается что-то делать, и для них это такое сражение. Вот это 19,5 миллионов тонн один проект, и 28 миллионов тонн строится другой. Есть еще 10-миллионный проект на Сахалине. Работает, никуда не делся. Возит газ в основном в Японию. Есть два небольших проекта в Балтийском море, в сумме 2,5 миллиона тонн СПГ. «Газпром» активно строит проект свой под названием «Балтик ЛНЖ». Там, по-моему, 8 миллионов тонн у него проектная мощность. И он тоже уже под санкциями. Часть оборудования «Газпром» успел туда завести. Но вот успеют они достроить, не успеют, смогут, не смогут. К 2026 году это большой вопрос. Ну, а дальше солнце встает на востоке. Есть силы Сибири. 1,38 миллионов тонн в Китай трубопроводного газа. Кажется, в 2024 году это должно быть 30 миллионов тонн. С 2019 года там идет рост поставок. И выйти на проектную мощность 38, соответственно, в 2025.
Про Китай хочется уточнение сделать. Я понимаю, что очень часто можно в таком площадном публицистическом запале слышать про то, что вот мы не знаем деталей по этой сделке. Китайские товарищи выкрутили руки российским товарищам, и там практически себе в убыток или по минимальной цене это все продается. Хочется уточнения. Во-первых, кажется, не себе в убыток и вообще не так уж и дешево продается, во-первых. Во-вторых, там, кажется, главная проблема не в том, что вот Китай, и понимая безвыходность того, что России кому еще поставлять, и когда он в том же самом регионе, в смысле в Центральной Азии, да, например, может взять газ, имеет возможность выбора, а поставщик не имеет. Там, кажется, сложность в том, что как раз вот эти долговременные отношения, о которых мы с вами говорили, не выстроены, да, и пока не выстраиваются. В этом сложность, а не в том, что в текущем режиме это как-то невыгодно. В текущем вроде выгодно.
Мы говорим о силе Сибири-1 или о силе Сибири-2?
О Сибири-1, но сила Сибири-2, кажется, в том же несколько подвешенном, да, состоянии находится.
Сила Сибири-2 в подвешенном, и там действительно Китай играет в игры. Но давайте пока Сила Сибири-1 разберемся. Это договор старый. Договаривались о нем много лет, года чуть не 6-7. Окончательно договорились буквально вот в дни Олимпиады, в 14-м, на строительство Силы Сибири-1. Там действительно формульная цена. Россия никогда таможенную статистику не публиковала, Китай публиковал. По всей видимости, по просьбе российской стороны, Китай перестал публиковать объемные параметры, публикует только ценовые. Но за то время, пока они это делали, была и та статистика, оказалось возможным эту формулу дедукции вывести. Вот если совсем грубо, цена выглядит следующим образом. Берете цену барреля нефти, умножаете на 2,5, прибавляете 20 и получаете цену за 1000 кубометров газа. Там есть детали. Эта формула, она в контракте, скорее всего, прописана не нефть, а цены мазута и дизельного топлива. Но цены мазута и дизельного топлива очень сильно коррелируют с ценами на нефть. Там есть очень хитрое усреднение, что берется средняя цена за 9 месяцев и накладывается на следующие 3 месяца и так далее и тому подобное. Но это детали. Ну вот, если так, в первом приближении 2,5, насколько у нас там 80 сейчас, там 200 и плюс еще 20, вот $220 за 1000 кубометров. Много это, мало? Ну, очень сложный вопрос. Если смотреть на то, почем газ сейчас в Европе, примерно 300. Мало, ну, как сказать. Если смотреть на то, почем это было во время ковида, Китай платил сильно больше, чем то, сколько газ стоил в Европе. Но тогда поразительным образом даже на внутрироссийском рынке газа цены были выше, чем то, почем «Газпром» в Европу экспортировал. Так тоже бывает. Это меньше, чем Китай платит туркменским и узбекским и казахским поставщикам. Есть 4 трубопроводных контракта с Мьянмой, с 3 центральноазиатскими странами и вот с Россией. Российский контракт самый дешевый, это правда. Вот где-то там на $30 за 1000 кубометров, что, ну, не очень хорошо. Тем более, что среднеазиатский газ входит в Китай на дальней западной китайской границе, а российский-то в нескольких сотнях километрах от Пекина. то есть непосредственно там, в центре потребления. В этом смысле «Газпром» несколько проторговался. Но если аккуратно посчитать экономику этого проекта, это нормальный проект с нормальным возвратом на капитал, ничего там убыточного нету. Не в операционном масштабе, как некоторые говорят, и инвестиции тоже вполне окупаются. Он не звездный, не сверхдоходный, но какую-то свою долю природной ренты Россия с этого контракта вполне получает. В 2-3 раза меньше, чем то, что Россия получала от продаж с Ямала в Европу, но все равно получает. И еще раз, это в 2-3 раза рента меньше. Да? То есть мы потратили капитал и хотим получать разумный доход на этот капитал. А потом мы получаем что-то сверх того. Вот это сверх того, сверхразумного возврата на капитал от поставок в Европу было в 3 раза больше, чем сверх того, что остается от возврата на капитал при поставках в Китай. Но природная рента от поставок в Китай вполне есть. Ну и надо понимать, что этот газ в Кабыкте и Чаянде никуда, кроме как в Китай, он был поставлен не мог. Поэтому и сравнивать-то с Ямалом не совсем корректно. Ну, остался бы он в земле, и Россия бы не получала бы ничего. Ни природную ренту, ни возврат на капитал. Поэтому что есть, то есть.
Отлично. Хочется закончить. Нужен какой-то вывод. Давайте я тоже, может быть, слишком абстрактно спрошу. Исходя из того, какие у России месторождения, инфраструктура, возможности продавать ввиду близости к двум, наверное, да, из трех важнейших рынков планеты свои ресурсы, в смысле газ, два важнейших, конечно, европейский и, собственно, китайский, заинтересованность в газе, где-то снижающаяся, где-то, может быть, более стабильная, потери, связанные с войной, статус Российской Федерации как страны-изгоя, что все это означает для отрасли до тех пор, пока пушки гремят, и как может улучшиться, сильно ли улучшится ситуация, когда горячая фаза войны закончится или нет, вот как вы объясняли насчет Европы, мы наблюдаем ускорение процессов, которые и так шли.
Ну, есть два момента. Первый. Конечно, война вот ту же самую СПГ-отрасль подкосила на взлете. До войны «Новатэк» был просто любимцем всех аналитиков и считался просто невозможно крутой компанией, невозможно крутыми проектами. И вот через запятую перечислялся как главный такой гранд-игрок. Катар, Мексиканский залив, «Новатэк». И они действительно строили очень уважаемые, очень умопомрачительные проекты. Сейчас им, конечно, тяжело. Они очень стараются, можно очень уважать «Новатэк» за то, что они делают. Но, конечно, это как Хусейну Болту бежать с ядром на ноге. Если не фантастические, а реалистические варианты окончания войны выдвигать, это, скорее всего, перемирие, да, какое-то. А нет, нормальный мир. А дальше это сценарий холодной войны. Россия оказывается в состоянии Ирана, Северной Кореи или чего-то подобного. И санкции, в общем, не снимаются. И, соответственно, Россия оказывается в положении младшего партнера Китая, Индии в не самой приятной переговорной позиции. Вот та же самая сила «Сибири-2», она показатель. Да? Китаю этот газ, в общем, нужен. Не то, чтобы он ему нужен вот прям завтра, но в целом полезно Китаю этот газ иметь. В том числе из военных стратегических соображений, потому что этот газ поставляется, во-первых, не по морю, а по суше. Соответственно, поставки этого газа так вот просто морской осадой нельзя пресечь. А во-вторых, из Катара, из Австралии, откуда сейчас идет газ в Китай, это поставки с проектов, которыми управляет там ExxonMobil, Shell и так далее. Случись что с Тайванем, ну эти поставки с большой вероятностью остановятся. Из дружественной России по трубе, наверное, нет. Поэтому Китаю этот газ нужен еще и из стратегических соображений. Но поскольку можно Россию помариновать, повоспитывать, повыбивать получше условия, то почему бы этим и не заняться? И вот я думаю, примерно в таком состоянии российская газовая отрасль и будет развиваться. Реализовав не самую большую часть своего потенциала, ну что делать?
Это был Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Этот подкаст — один из форматов независимого издания «Медузы», журналисты которого работают по-русски и по-английски. В Российской Федерации «Медуза» была сперва объявлена иноагентом, и тогда у медиа исчезли почти все рекламодатели. А затем в 2022-м издание было объявлено нежелательной организацией и заблокировано на территории Российской Федерации. Это, а также западные санкции в отношении России, разрушило с трудом выстроенную после иноагентства модель пожертвований от аудитории в пользу редакции как модель финансирования, собственно, этой самой редакции. Ведь большая часть читающих, слушающих и смотрящих «Медузу» из России. Теперь мы просим вас принять участие в строительстве новой или обновленной модели финансирования «Медузы». Это тоже пожертвование, но от людей, живущих не в Российской Федерации. Там это делать непросто и чревато неприятностями. То есть, если вы живете на широко понимаемом Западе, если у вас есть в идеале 15 евро в месяц или больше, которые вы хотели бы нам пожертвовать, не ждите. По ссылке в описании оформите ежемесячное пожертвование. Сумма, конечно, может быть и меньше, и больше, но если вам по карману, лучше именно ежемесячно. Мы же говорим о систематической поддержке, о регулярном процессе, а журналистское производство, работа редакции — регулярные вещи. Также оформить пожертвование можно через YouTube и на основном канале «Медузы», и в YouTube-канале подкаста «Медузы». Я говорю о спонсорстве. Лайки, комментарии, подписка на любой платформе, где вы это слушаете, приветствуются. Поделиться ссылкой с кем-то, кому вы доверяете в России, или со всем белым светом, если вы в Российскую Федерацию вряд ли поедете, вряд ли она до вас дотянется. Это все тоже крайне полезно. И до скорой встречи в «Что случилось?», выходящем 5 раз в неделю в новостном подкасте о новостях, которые долго остаются важными.